Сегодня в нашей студии профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день.
Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о теме, которая, я так понимаю, волнует и вас в первую очередь тоже. Это тема проблемы человеческого мировоззрения. Я понимаю, что также очень многие, наверное, коллеги, мои коллеги на православном радио затрагивают эту тему и религиозного мировоззрения, и как бы естественного мировоззрения. Но мне бы очень хотелось знать вашу точку зрения.
Евгения, совершенно верно. Я по профессии преподаватель философии, а философия, ее главный вопрос – это мировоззренческий вопрос. Как человеку иметь верное мировоззрение? Само по себе мировоззрение – это чудная вещь и очень важная для человека реальность. Мировоззрение – взгляд на мир. Так вот, в мировоззрении первое, что бросается в глаза, это то, что это такой взгляд, в котором есть ответ. Ответ на самые сущностные вопросы. Это парадоксально, как человеку, начиная с детских лет, дается ответ, который и ученые не знают, и пророки только открывают, а ему сразу дается. Это, в принципе, непосильный груз. Но для чего это делается? А для того, чтобы человек, благодаря мировоззрению, мог стать человеком, он мог ориентироваться. Главный вопрос мировоззрения – это вопрос о жизненном пути. Это вопрос о самом человеке, где он стоит на этом жизненном пути, куда он идет, откуда он идет, и кто он есть, какой его статус, какой его ранг, кто он, тля, растение, папоротник, или человек, имеющий достоинство, человек, имеющий цель, человек, понимающий смысл жизни. Вот мировоззрение, оно, его функционал состоит именно в этом. Если нет ясного мировоззрения, значит, нет и человека с точки зрения самосознания, с точки зрения его акта совести. Мировоззрение – это своеобразная позиция. Позиция, ну, если говорить таким языком, вот, моим привычным, это своеобразная топика сознания, это вертикаль. Я смотрю на себя с высоты мировоззренческой позиции. В религии эта высота – это взгляд Бога. Фактически я присоединяюсь во взгляде на самого себя ко взгляду Бога. И я мыслю, вот апостол Павел говорит, совесть – это закон Божий, написанный в нашей душе. Так это и есть мировоззренческая позиция, это и есть топика мировоззрения, совесть. Самосознание – это и есть механизм мировоззрения. Когда я способен через вот, во взгляде своего «я» посмотреть на всю, на все переживания своей души и сделать там из хаоса порядок, гармонию, мировоззрение делает человека человеком. Человек – это вот такая проблемная ситуация. Каждый день я должен быть человеком. А если у меня нет механизма настройки быть человеком, то значит я могу и не стать им. Я должен затрачивать труд, и этот труд мировоззренческий. Вот так бы я ответил.
А скажите, а зависит ли наше мировоззрение в полной мере от того, в какой семье человек родился, кто его были родители, кто его были предки? Или достаточно просто какой-то вот жизненной ситуации, что, ну, допустим, ребенок переживает какие-то сложности, и он растет, поднимается, что-то с ним происходит, и он все-таки обретает правильное мировоззрение?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, вот от плохого дерева плохой плод. То же самое и у человека. Если у него нет семьи, он уже в критической ситуации. Мало родить детей, надо их воспитать. Кто воспитывает? Семья. Детдом не может воспитать. И главная мысль детдомовского ребенка – это как найти маму, как найти семью. Это главное. И семья в этом плане приобретает фундаментальное, сакральное значение. Это та почва, тот гомус, на котором произрастает человеческая душа. Она рождается, она там становится. Мы с рождения, как говорят философы, табула раса, чистая доска. И кто будет писать на этой чистой доске письмена? Естественно, напишет письмена любящей рукой лучше всех мать. Никто в эту работу так не сделает. Вы же мама, правда? Разве вы доверите своего ребенка кому-то другого? Нет. И это естественно, это правильно, это закон природы. Так определено всей эволюции. И так и должно быть. И когда семья рушится, это трагедия жизни. Это сразу жизнь врывается. И в семье, именно в семье формируется и духовное качество человека. Если семья дружна, если там есть единосущие любви, то и ребенок вырастает, дух его тогда вырастает там. А если там ненависть, он не приобретет духа любви.
Валентин Михайлович, ну сейчас, наверное, говорить об этом приходится с той болью, с той силой, что у нас, если не половина семей неполных, ну хорошо, даже если в семье все нормально, пусть это какой-то определенный процент таких семей счастливых и дети, которые получают правильное мировоззрение, воспитание, более-менее, так скажем, правильное, но остальные члены нашего общества. Вот мы, работники радио, мы видим, к нам приходят люди, и мы все свидетельствуем о том, что люди высказывают, выступающие, собеседники, они говорят о том, что болит душа в человеческом обществе. Как вот это мировоззрение правильное сложить в условиях нашего сегодняшнего общества, когда болит душа?
Ну вот в нашем обществе ситуация, она приближенная к боевой. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это было бы трагично, вот так, если только бы это было. Но в этом есть и очень жизненная правда. Достоин жизни тот, кто вырабатывает силу духа. Само по себе мировоззрение, если оно не обновляется – оно становится тормозом, оно становится психологической защитой. Жизнь каждый день меняется, и наше сознание должно каждый день меняться, по идее. Так должно меняться.
Как это происходит, что меняется наше сознание? Как вы это понимаете?
Ну, мы же адаптивные существа, оно естественно меняется. Я прихожу в магазин, цены выросли. Я должен измениться, достать, заплатить вот большую сумму. Значит, я начинаю общаться со студентами, скажем. Я смотрю, что в результате нынешних реформ школ и так далее, их интеллектуальный уровень понизился. И я, естественно, должен менять свои подходы. Но вот по мировоззрению, в чем здесь загвоздка-то, понимаете? Вот мировоззрение, если оно становится догматичным, ведь мировоззрение – это карта сознания. Карту сознания родители написали. Для того времени она была абсолютно верна. Но жизнь изменилась, и человек должен эту карту усовершенствовать. Кто должен? Он сам должен. Никто не выполнит эту работу. Он должен менять свои понятия, он должен переоценить ценности. То, что было хорошо раньше, то может быть плохо. Ситуация изменилась. И сознание в этом плане, и мировоззрение, оно должно быть пластичным. И вот все искусство мировоззрения, и зачем нужна философия, зачем нужна теология, это как раз те специалисты, из области теологии, из области философии, которые помогают человеку, его мировоззрение быть актуальным. Тут разные способы актуализации мировоззрения, как его сделать актуальным. В католической философии есть такое понятие, человек есть actus essendi, актуализированная сущность. Он должен каждый раз актуализировать, быть здесь и сейчас, бытийствовать. Совершенно верно. В акте сознания, не просто сознание, а осознание. Если в акте сознания, то он мыслит конформистски, он мыслит по принципу казаться, а надо жить по принципу быть. Быть.
Это очень важно, потому что многие так и живут на самом деле.
Ну, а они живут как автоматы, как биороботы, понимаете? А вот чтобы не жить биороботами, биоробот, он ведь тоже имеет своеобразную карту поведения. Ему вот в биокомпьютер вмонтировали программу поведения, и он живет. А задача человека, духовного существа – он сам меняет, он сам по отношению к себе выступает программистом. Он как владелец биокомпьютера, этот биокомпьютер, как пользователь, не доверяет соседу, соседке, никому не доверяет. Он советуется с Богом и, посоветовавшись с Богом, меняет эту карту программирования. Программирует по-новому. В зависимости, главный учитель – наш жизнь. Она ни плоха, ни хороша, она меняется. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Понимаете? И поэтому мы должны меняться. А меняться прежде всего где? Как сознательное существо. В сознании, в мировоззрении своем. И вот это очень важно. Это очень важно.
А вот я хотела спросить. Вот мировоззрение у нас включает три компонента. Это мироощущение, мировосприятие, миропонимание. А еще есть мироотношение. Здесь поясняется, что мироощущение, мировосприятие – это эмоционально чувствующая составляющая мировоззрения. Миропонимание – это интеллектуальная составляющая мировоззрения. Мироотношение на основе мироощущения, миропонимания формируется. Но это сложно, нам нужно проще говорить.
Совершенно верно. Это вот и есть уровень рассудка. Рассудок, он все анализирует, расставляет по полочкам. А в реальной жизни я должен все собрать в одну точку, все собрать в одну волю и действовать решительно. У меня должно быть решение. Я не должен, если я буду как сороконожка думать, какой ногой встать, я запнусь, упаду. А сороконожка бежит, у нее автомат работает, у нее работает воля, практически разумный разум. Поэтому это вот на уровне теории, так сказать, прояснения вопроса, что такое мировоззрение. А реальное жизненное мировоззрение – это всегда восприятие жизни. Ведь мы в актуальности живем посредством восприятия. Да? Я сейчас вас вижу. Вот фильм «Аватар», там, помните? Я тебя вижу. Вот, я тебя вижу. Вы меня видите. Да? А что значит «видеть»? А видеть – это всегда видеть через какую-то программу, именно мировоззренческую. И для того, чтобы я вас видел четко, ясно, поэтому и моя программа с точки мирочувствования, миропонимания, мироотношения, она должна быть очень динамичной. Она вся нацелена и связана на акт восприятия, на результат. Результат, то, что я вас вижу, это очевидность. А иногда человек идет по улице и галлюцинирует, он не видит, идет на красный свет, он находится в себе, он находится либо в прошлом, вспоминает, его кто-то обидел, либо в будущем мечтает, какую он принцессу встретит.
Да, обращаешь внимание сейчас на молодых людей, которые ходят постоянно и слушают аудиомузыку, кассеты, книги, у которых вот эти вот... пипочки в ушах.
Так это мультяшки.
Это ничего не воспринимает.
Совершенно верно.
Он оградил себя от этой жизни. Он весь в себе. И он считает, что он действительно вот такой очень суперсовременный герой.
А это аутизм. Это человек ушел в себя, понимаете? Ну, это аутизм, это серьезная болезнь. Но это подступы. Это тоже психологическое...
Кстати, вот такая... неизученное совершенно.
Ну, вот это тоже не шизофрения, эпилепсия, это все пограничное, так неверно. А как человек же, проблема мировоззрения, это срединный путь, избежание к радости.
Царский путь, срединный путь – это царский путь, недавно я прочитала.
Царский в том плане, что идет по пути воин, идет человек, который владеет ситуацией в этом плане.
Да.
Его можно назвать и по Евангелию как узкий путь. По этому узкому пути пройдет только тот, кто знает средину, норму. Это же проблема всего. Проблема нашего тела, соматики, проблема психики, проблема ума. Найти средину. Кто такой обжора? Он не знает. Кто такой чрезмерно голодающий? Вот девушка говорит, надо похудеть по моде. Она не знает норму. Есть норма. Норма эволюционная, так сказать, на уровне соматики, гомеостаза. На уровне метаболизма, психологических и ментальных процессов тоже есть норма. Нельзя отвлекаться от нее. Иначе организм будет работать в патологии. И на уровне мировоззрения есть тоже норма. И эта норма, как мы сказали, быть здесь и сейчас, быть в актуальности и реагировать на реальность, адекватно реальности. Мы же часть большой системы. Если моя клетка, мой орган будет реагировать сам по себе, будет рак. Понимаете? Или какая-то патология. Он должен сообразоваться с целостностью. Так же и человек, находясь в метасистеме, жизни, и тем более в метасистеме Божьего повеления, он должен сообразовать свою волю. А иначе это, его сметет просто.
Вот у меня вопрос такой, очень, конечно, грустно об этом вспоминать, но я знаю некоторых своих знакомых, которым уже что-то примерно от 40 до 50 лет, то есть внутренне состоявшиеся уже, казалось бы, по своему мировоззрению женщины и имеют профессию педагогическую. И выясняется, что они при разговоре не имеют своего мировоззрения, а болтаются где-то как-то где-то между всеми всюду. То есть вот одна только мысль, которую выразила вот мне моя знакомая, она говорит, то есть то, что мне помогает, а я искала разные системы, но только не Бога. Вот в это я и верю. Но где-то в глубине души я понимаю, что она до конца себя не нашла, хотя человеку уже достаточно много лет.
Это найти себя, это вопрос на засыпку. Дело в том, что вот если изучаешь философию, олицетворение философии Сократ, и у него главный вопрос в его философии – познай самого себя. Познать самого себя с точки зрения религиозного мировоззрения – это значит познать в себе Бога. А это вопрос Царствие Божие внутри нас, познать подлинное свое бытие, это как раз по силам только, как вы сказали, идя царским путем, путем средины, путем нормы, путем верного взгляда, вот быть, а не казаться. Здесь надо обрести себя, и обрести себя в аналоговом мышлении. Что такое дух? Дух – это верный взгляд на свою самосуть. Но взгляд из ситуации предстояния перед Богом, в предстоянии в достоинстве перед Богом. И, видите, найти себя становится искусством жизни, искусством труда, причем такого филигранного труда, требующего полной самоотдачи. Это вот как можно описать вкус меда? Его надо попробовать. Так же самое, как найти себя, это надо войти в этот процесс, А это процесс творчества, самосозидания, творчество рождения себя в духе. Человек – дважды рожденное существо, рожденное в духе. Ну, а дух мы определили, это вот как раз взгляд на себя, на свою самосуть из позиции предстояния перед Богом. И в предстоянии, в достоинстве перед Богом, то есть ты достоялся до этого, ты достоин, надо дойти еще до этого. Не каждый сможет предстоять, это же величайшая ответственность, это требование величайшего совершенства от человека. На этот вопрос теоретически сколько угодно можно говорить.
Давайте тогда я спрошу, а как вы стали православным человеком? Это же тоже сознательный путь.
Да, и естественно, значит, здесь точкой, так сказать, перехода, трансформации явилась для меня. Я был первоначально убежденный марксист, я закончил философский факультет, и причем закончил по кафедре эстетики и атеизма, то есть я был попом марксистского прихода, с идеологом. Затем я, занимаясь вот как раз критикой религии, ну, чтобы знать врага, надо его знать получше. И я вот заглянул, а как
что
это...
Да,
что я критикую, в принципе. Надо же посмотреть, ну, если ты серьезно критикуешь, надо увидеть, что это глупость, это одна ситуация, это заблуждение человека, это другая ситуация. И когда я туда заглянул, тогда было модно заглядывать в религию с позиции восточной философии, с позиции йоги, с позиции мистики. И я, естественно, следуя моде, заглянул вот вначале в восточную духовность.
И утонули там.
Я поплыл, естественно, по этим волнам. И, значит, и тоже стал вот своеобразным убежденным адептом восточной философии. Она действительно великая философия, мудрая философия. А от восточной философии, в принципе, ведь православие тоже, оно, как вселенская религия, оно имеет прописку в духе. И здесь духовность, ну, не, как говорят, не бывает второй свежести, и духовность, она бывает только духовность. А все, что не духовность, это уже не духовность. И я обнаружил, что вот духовность православная – это духовность. И когда я познакомился с произведениями, ну, я шел к православию не от семьи, не от ритуала, а шел от религиозной философии. Познакомился с трудами Ирина, Булгакова, Сергея Николаевича. Он политик. Он политолог, экономист, он теолог блестящий, с трудами Лосева, с трудами Шестова, с трудами Франка. Ну, вот вся эта плеяда русских религиозных философов, Лосских, а Лосских два, Николай Ануфриевич и его сын Владимир Николаевич. А Владимир Николаевич, он вообще занимался боговидением, апофатическим богословием. И когда я стал читать эти произведения, то я увидел, что это философия более высокого ранга, чем философия марксизма. Философия марксизма тоже сильная философия, но это философия уровня светской религии. Ну, как Булгаков говорил, это светская форма иудаизма, марксизм. Вместо земли богоизбранной Маркс взял коммунизм. Архетип сознания тот же, иудейский. Вместо богоизбранного народа – пролетарий, гегемон революции. И в основе марксизма лежит религиозный код.
Но ведь тоже соблюдение 10 заповедей.
Ну, кодекс строителя. Да. А что такое вообще социализм? Он же родился в трудах Кампанеллы. Он родился в трудах графа Сен-Симона, который написал «Народное христианство». И как раз он выразил в таком научной форме мысль апостола «Кто не работает, да не ест». Главный принцип социализма – от каждого по способности, каждому по труду. Сен-Симон – граф, католик, верующий человек. Он профанировал религию христианства на социальную сферу, объяснил с помощью религии социальную сферу. А уже Маркс, идя вот по пути Кампанеллы, утопических Сен-Симона и других утопических социалистов, он этому придал, ну, такую научную форму, рациональную форму. И вот взяв в качестве рациональной схемы диалектику Гегеля. Вот когда с этим все знакомишься, архитектонику понимаешь, все этой мысли, и сравниваешь это, откуда истоки, откуда ноги берутся, откуда это все растет. А растет все это с религиозного мировоззрения. В основе это религиозное мировоззрение. Религиозное мировоззрение – фундамент, а все остальное – надстройка. Это есть интерпретация, понимаете? интерпретация. Это и есть вот подстройка этого мировоззрения под какие-то практические нужды. Ну, надо революцию сделать, изменить мир. Давайте, а чтобы изменить, надо мотивы. А самые сильные мотивы, когда с нами Бог, когда человек активно действует, а когда он считает, что он абсолютно прав. Вот пролетариату, а это в принципе люмпен, пролетариат люмпен, ему дают эту идеологию. Ты избранный, ты можешь делать все, что угодно. Весь мир до основания мы разрушим. Вот. А чтобы разрушить, должна быть энергия, энергия бесовская, разрушение. А где эту энергию взять? Только из религии. Религия дает своеобразное интеллектуальное духовное алиби. Мы духовные существа, мы есть валящий разум. А как валящий разум, мы активны тогда, когда у нас есть алиби. Алиби. Алиби теоретическое, что мы правы, что с нами Бог. Все, в принципе, все религиозно. Те, кто говорят, что они не религиозны, они лгут или они не понимают. Не как дети малые. Мы не религиозны. Как не религиозны? А откуда он берет уверенность? А высшая уверенность – это уверенность, когда ты предстоишь перед абсолютом. Это предел.
Но если проинтервьюировать хотя бы 10 человек, как вы думаете, в процентном отношении, сколько из них скажет, что они веруют в Бога? 10 или, например, 100 человек?
Ну, вот Ильин по этому поводу писал. В храме может стоять 1000 человек, а среди этих 1000 может быть только 2 верующих. Это опять же принцип быть и казаться. Верить по моде, верить конформистски, потому что это прагматически выгодно. Это одна позиция. Верить, потому что это модно, прикольно. Видите, человека превращают в манекен. Это значит, на него одевают различные тряпки, и он вот показывает это мода. Так же самое на сознание манекен одевают различные... А вот сейчас ситуация вообще, ситуация постмодерна. Это эклектика, смешение. Все, что угодно одевают. Вот идет фильм, там, «Последнее искушение дьявола».
Нет, это название фильмов, это просто страшно, можно их даже вот не перечислять, потому что вот все, что мы видим, это...
Ну, вот сатанизм, это же религия. И человек при этом говорит, что он не верит. Он фактически живет в ментальности вот язычества, сатанизма, и он говорит, не верит. Так он просто не осознает, что он просто зомби. Вот мировоззренческое зомби, он не владеет своим самосознанием, не владеет своим мировоззрением.
Валентин Михайлович, да. У меня вот какой возник вопрос, чисто ассоциативный. Я не читала книгу «Игра в бисер» Германа Гессена, но я хочу ее прочесть.
Угу.
Вы ее читали,
конечно. Я ее давно читал, да.
Просто скажите несколько слов об этой книге и о мировоззрении автора
Гессена. Ну вот, Герман Гесс, он как раз вот, когда я, вот вы меня спрашивали, как я шел к религиозному мировоззрению, в том числе и через Германа Гесса. Сам Герман Гесс, безусловно, вот талантливый, гениальный писатель и писатель такого духовного плана. Он, для него это была не игра, он действительно увлекся восточной мудростью. И попытался эту мудрость адаптировать к мировоззрению тогдашней Европы и предложить альтернативу. Европа, в принципе, вот с точки зрения мировоззрения, это загнивающая цивилизация. Цивилизация, идущая к гибели, как духовная цивилизация. И альтернативу, вот Гесс, и не только он, а другие, скажем, вот, Альберт Швейцер, он тоже, у него помимо его благоволения перед жизнью, его кредо, а мировоззренческая основа какая? Это тоже восточная философия. Не только он, в музыке Малер и так далее. Там целое было такое движение. То есть движение хиппи, это ведь тоже в основе восточная философия, вернуться к естеству, вернуться в потерянный рай. А вернуться как? Мыслительная картина. Вот восточная мистика. И сейчас одно из основных таких мотивов – это тоже буддистские мотивы, восточные. Везде, вы посмотрите, это стало просто мода. Так вот, по Гессо, он адресовал свои книги, ну, не простому человеку, а вот к мыслящей элите. И предлагал в качестве альтернативы выхода из духовного кризиса Европы как раз восточную философию. Вот игра в бисер. Игра в бисер, само название, но символично. Чем мы занимаемся? Есть ли вообще смысл жизни? Все эти понятия, все эти конструкты, все эти моральные нормы, они вообще имеют какое-то основание? Фридрих Ницше написал работу «Сверхчеловек», на работу «Антихристианин» и вывел фигуру этого сверхчеловека, который сказал: «Сверхчеловек стоит по ту сторону добра и зла. Он сам определяет, что хорошо, что плохо». И вот Герман Гесс тоже, в принципе, в этой интенции. Он говорит: все есть игра в бисер. А раз все есть игра в бисер, все релятивно, все меняется, то как в этой релятивности выжить? А надо овладеть этой релятивностью. Мы все окружены смертью. Как смертное существо может претендовать на бессмертие? А он должен овладеть энергией смерти. Это вот глубинная мысль. Вот на этом, кстати сказать, тоже основана и философия постмодерна. У них же основной концепт – это ничто, смерть. Вот Гесс, он поставил это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Это вопрос, вот как найти в бессмыслии смысл, если бессмыслие преобладает, преобладает. И это он полагал, что основой может быть вот восточная философия. У него помимо игры в бисер есть еще более такая персонифицированная фигура – степной волк, да. Вот, где этот одиночка, он может спастись. Но мы ведь имеем социальное качество – в одиночку не спасешься. Если Россия погибнет, мы все погибнем. Вот поэтому здесь с точки зрения интеллекта, с точки зрения работы ума, безусловно, эти технологии надо знать. И постмодерн надо знать, как соприкосновение с ничто. Но играть с дьяволом – это всегда проиграешь. Жюль Делёз, один из теоретиков, он доигрался, что выпрыгнул в окно, покончил жизнь самоубийством. Ну, правда, у него было заболевание рака, но и само его состояние, если все есть ничто, зачем тянуть? Надо прыгнуть в это ничто, и все. Поэтому это вот мировоззрение, оно очень серьезно. Это вопрос жизни. Как ей жить? Пессимистично, оптимистично? Имеет жизнь начало? Это вопрос вообще уверенности.